Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой гость сегодня писатель Людмила Улицкая. Это тот...
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Тот счастливый случай, когда, в общем, не надо особенно объяснять и представлять гостя.
Напомню, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент всюду Радио Свобода. И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну вот, давно хотел еще раз пригласить вас в свой эфир. А все не приглашал, и слава богу, что не приглашал, потому что вот тот последний роман ваш... Даниил Шталин, переводчик, он, конечно, повод для такого отдельного, наверное, разговора. И чувствуется, что этот роман для вас особенный и какой-то очень силы потрачены на него, внутренний замах чувствуется. Я очень люблю вашу всякую прозу, очень люблю «Веселые похороны», но в вот, романе Даниил Шталин, я надеюсь, что многие радиослушатели наши его прочли уже, там чувствуется, вот не помню, что слово, толстовский замах. Вот постановка задачи меня покорила. Сама постановка задачи, попытка говорить на эти темы так. Вот и, конечно,
да,
я
да, рад, да. Что... Это был очень большой риск. Я даже до сих пор не могу понять, как это я решилась, потому что, конечно, это было необычайно рискованное предприятие. Я, безусловно, рассчитывала, что я провалюсь, но... крупно, с большим шумом, треском, и вот, и просто было ощущение такое, что эту книжку кто-то должен написать. И, по-видимому, оказалось, что я стою с края. Нет, действительно, человек, с которым я столкнулась, из которого написан Даниил Шталин, произвел столь сильное на меня впечатление, и вообще все люди, которые с ним общались, они... Я потом, мне пришлось встречаться с многими людьми, когда я готовилась к этой книжке. Конечно, это действительно совершенно поразительный, огромный, редкостный, штучный. Множество можно здесь прилагательных приводить, но человек особенный.
Люся, конечно, предложение пересказать своими словами роман.
Не
роман, но про этого человека. Про этого человека расскажите так, как будто не написан роман, просто именно про этого человека, не путая его уже с персонажем.
Совсем молодой человек, значит, родившийся в Южной Польше, на границе с Чехией, в 1939 году попал под немецкую оккупацию. Он был еврей, которому в то время еще не исполнилось 18 лет. Очень способный мальчик, который кончил немецкую школу к этому времени. Он, у него был абсолютно свободный немецкий, у него был родной польский и кое-какой еврейский, потому что они были такие евреи-выходцы из Австро-Венгрии. То есть,
плоховатый идиш, в общем.
Нет, они были то, что называется, эмансипированные евреи. Угу. То есть это были люди уже... Отец был военный. Его отец был, служил когда-то в австро-венгерской армии. То есть это определенный, так сказать, уровень. Вот. И вот эта семья двинулась от границы в Европу, так сказать, в восточную, в глубину Восточной Европы, уходя от немцев. Естественно, немцы их перекрыли. В какой-то момент мальчики, он был с младшим братом был, мальчики остались, пошли дальше, а родители старые остались. На этом месте они расстались навеки, потому что родители потом попали в концлагеря и погибли. Вот. А мальчики кинулись в необычайное приключение, которое заняло очень много лет. Они прошли, им удалось попасть во Львов случайно. Львов тогда был занят по этому самому Риббентропу.
Пакту
Риббентропа. Он был отдан в этот момент России, там были русские войска вошли. И они от немцев попали под русских, о чем они не сразу даже догадались, не сразу поняли. Потом они просочились в Литву. Все это с переходами границ, все это очень безумно интересно, это все история очень... Из этого можно делать замечательный фильм. Вот. Они хотели через Литву удрать в Палестину. Значит, одному было 16, другому к 18 дело шло. Вот.
Палестина была как альтернатива выбору между Гитлером и Сталином.
Совершенно нет. Но у них было намерение, вообще они были таким сионистского настроя, мальчики неверующие, ну, такие весьма умеренные. Вот. А в то время Литва была последней страной, через которую можно было еще уехать. Младший брат уехал. Потому что детей до 18 лет их бесплатно или там очень мало надо было платить. А старший Даниэль уже не смог уехать, он остался в оккупации в Литве. Ну, перипетии чрезвычайно, его могли бы убить за это время 150 раз, но его не убили, и он попадает в Белоруссию. Бежит в Белоруссию, уже под немцами все происходит. В Беларуси он нанимается работать сначала уборщиком в школу, потом преподает в школе, потом немецкий, естественно. Uh-huh. Потом из школы его забирают в белорусскую полицию, потом его забирают из белорусской полиции в немецкую, и он оказывается в гестапо.
Переводчик.
Он, языки к нему липнут. Он вообще, надо сказать, говорил на всех языках. У него был, вот это мечта жизни, у него был язык небольшой, абсолютно внятный, и их было там 10-12. Потрясающе. Вот. Он работает в гестапо переводчиком. Он организует... Ну, у него связь с партизанами налаживается, он помогает партизанам. И главное его деяние он организует накануне ликвидации гетто. Ликвидация – это значит не расформирование, как вы понимаете, расстрел. Он организует побег. И бежит из этого гетто из 800 человек 300, после чего его ловят и должны расстрелять. Ну, он, опять-таки, бежит. Все наполнено фантастическими чудесами. Он снова бежит, он остается в лесу, он слышит, как там расстреливают людей, которые не успели выйти. Он в отчаянии. 18 лет мальчику. Он в отчаянии, потому что он же хотел их спасти. Почему они не убежали, он не понимает. И вот это, хотя он знает уже, что такое война и что происходит, но здесь у него, он переживает жесточайший кризис. Что это за Бог, который это позволяет, который это допускает? Потому что более сильные ушли, там остались старики, дети, женщины. И для него это в этот момент происходит колоссальная ссора с Богом. Он не может этого Бога признать. Бог может быть только страдающим. Он может быть только на стороне людей. Догадайтесь, кто этот страдающий Бог, которого он избирает. Он возвращается в тот городок, откуда он бежал. Его ищут. Всюду развешаны листовочки.
То есть уже он...
Да-да, все, он в розыске. Он в розыске, да. Вот, он бежит к монахиням, которые живут... Это такой разоренный монастырь. Они как бы такой тайный монастырь. Они его укрывают. Через там, день, другой, третий он крестится. Они вообще-то не очень этого хотят. Он говорит, а мы на войне, я могу погибнуть завтра. Он говорит, ты же ничего не знаешь. Он говорит, нет, я хочу. Он крестится. Ну, меня просто распирает, потому что я чувствую, что самое интересное, я не говорю, но самое интересное. Ну, там все в книге, конечно, это есть.
Вот. Нет, сама вообще канва
фантастическая. Полтора года они его скрывают в доме соседнем с гестапо. Вот. А потом очень ужесточаются обстоятельства, постоянные обыски там. И он бежит в лес к партизанам, чтобы их, не подвести под расстрел. Он бежит к партизанам. В это время партизанщина в Беларуси чудовищная. Они там друг друга убивают. И он попадает к русским партизанам. Я не говорю о том, что он одет. У него военные штаны, форменные немецкие ботинки. Сверху крестьянская тужурка. Но вообще все же знают, что он работал там в этом гестапо. Вот. И как раз только что произошла разборка между польскими и русскими партизанами. Русские уничтожили польский отряд. Он поляк, у него самосознание, то есть он еврей, но у него самосознание поляка. Вот, его, естественно, партизаны советские готовы тоже его быстренько расстрелять, и уже готов приказ. В это время появляются люди, которых он выводил из гетто. И не кто-нибудь, а врач, который всех их, всю эту округу, всю эту партизанщину он лечит. Он ручается за него. Он проводит еще там, до конца войны, до освобождения в партизанщине. Потом кстати, получает там орден какой-то, Сталин, Ленин, он очень им гордился, что он у него был, после чего его забирают в НКВД, и не просто так, не для того, чтобы расстрелять, а для того, чтобы он им помог управиться с документами, ведь он же был переводчиком. И сейчас он работает, да.
Нам по времени пора напомнить, что на волнах радио «Свобода» звучит программа Виктора Шендеровича «Все свободны», и у Виктора в гостях сегодня писатель Людмила Улицкая.
Ну вот, продолжи. Значит, он отрабатывает в НКВД это самое задание, переводит документы обратно с французского на нижегородский, то есть с немецкого теперь на русский, все это он переводит им. После чего он, в общем, бежит, потому что он понимает, что
куда
что,
он попал, как он снова
сделает, да. И бежит он в Польшу. Он приезжает первым поездом, который идет из Белоруссии в Краков, поступает в монастырь кармелитский. Два претендента и одно место. Второй претендент — Карл Войтыла.
Это реальный факт?
Это абсолютно реальный факт. Значит, настоятель монастыря, который это видит двух этих претендентов, один роскошный красавец, актер Карл Войтыла, и второй этот маленький, худенький еврейчик, которому к этому времени там 22, наверное, года уже. Но у него тонкая шейка, он вообще, у него дивное лицо, надо сказать, детское, чудесное. И он говорит: знаешь что, я возьму тебя, ты еврей, тебе будет в церкви очень трудно. А он и так устроится.
Войтыла, в смысле.
Войтыла устроился.
Да, действительно. Войтылу не взяли, да?
Войтылу тогда не взяли в этот самый, на это место послушника.
Но Войтыла — это будущий папа для некоторых.
Да. Это будущий папа римский, который Иоанн Павел XX. Вот. Значит, кончается эта история. То есть, ну как, они действительно, они потом вместе работали несколько лет, а потом впоследствии они встречались. Он действительно, у него к нему приезжал, уже будучи монахом, уже живущим в Кармеле, в Хайфе. Вот. Значит, дальше, вот. До 59-го года Даниэль живет в Польше и строит польский приход в шахтерском районе, где идут гонения на церковь в это время. То есть он проходит вот весь тот период, который, скажем, в России, он симметричен там хрущевским гонением на церковь. Угу. Но там все острее, потому что это католическая Польша.
Разумею.
Вот. Значит, к 59-му году решается его отъезд. Он уезжает в главный монастырь своего ордена на Кармель, гора Кармель. Угу. То есть
на святую
землю. Это новый этап его жизни.
Вот, конечно, совершенно поразительно, что это совпадает почти полностью с канвой романа.
Практически документальный роман, да.
У нас есть звонки, мы вернемся.
Да, Алла Павловна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня вот к вам два, госпожа Урицкая, два вопроса. Один простой, другой немножко посложнее. Значит, первый вопрос о том, что 12 числа в Доме кино должен был состояться просмотр фильма по вашему сценарию с режиссером Фокином. Но почему-то его нам не показали. И показали 07, а меняет курс. Не можете вы сказать, когда...
Вот, вы знаете, к сожалению, не могу. Дело в том, что я даже не знала и о том, что 12-го должен был быть этот просмотр.
А что за фильм вы...
По веселым похоронам.
По веселым похоронам.
Да, я не знаю.
И просто второй вопрос. Госпожа Урицкая, вот я, к сожалению, у меня вот траур вчера и сегодня. Вот дело в том, что я очень хорошо смотрю по телевизору, как наша власть ходит в церковь, там показывает всенародно, как у них Бог в душе, а с другой стороны избивает собственных граждан, калечит их. Вот не хотели бы вы поэтому написать об этом?
Алла Павловна, спасибо за вопрос.
Ой, Алла Павловна, вы знаете, я не публицист, и я надеюсь, что есть люди, которые об этом действительно напишут. Есть о чем говорить, есть о чем писать, но, честно говоря, не моя тема.
А тогда в продолжение этого вопроса, власть, стоящая вот со свечками на Пасху и на другие праздники...
Виктор,
взгляд чтобы, светский, да, нет, мой чтобы светский вам, взгляд, чтобы это понятен.
Чтобы вы не мучились, понимаете, дело в том, что, понимаете, от молодых ногтей я ничего с этим не могу поделать, понимаете, но есть на свете антисемиты, есть люди, которые не любят власти. Вот я вообще не люблю власти, она мне мешает, как бывают другие, которые не любят там черных, красных, там, не знаю, кого угодно. Власть отвратительна, как руки Бродобрея, я это с юных лет ощущала, поэтому... Разговор-то есть, на самом деле, там. Какая она должна быть, чтобы с ней можно было работать, чтобы можно было коммуницировать, чтобы можно было что-то делать совместно. Вы, я и наша власть, например. Ну, получается довольно плохо пока что. Вот были люди очень умные и одаренные, такие как академик Сахаров, вот не получилось, а ведь ему хотелось очень.
Коммуницировать с властью.
Да, да.
Поразительно, что он, который был объявлен многократно сумасшедшим, да, и, значит, ну, не говоря о
вредах... Это был идеалист, конечно.
Не, но он, тем не менее, вот это к вопросу об идеализме. Идеалист-то идеалист, а предлагал вещи совершенно конкретные и технологические, которые, не исключено, могли бы значительно просто улучшить
ситуацию. Это был момент, когда все-таки была надежда, что может быть разговор между, там, скажем, культурными людьми, просвещенными людьми и властью.
Он возможен.
Да. Вот, ну, в этот момент как-то, так сказать, все-таки это была надежда.
Сегодня вы не видите никого, с кем можно коммуницировать.
Нет, я не вижу, с двух сторон не вижу. Понимаете, я сегодня и в среде интеллектуалов, и в среде, так сказать, людей... Ну, у нас, скажем, нет Умберто Эко, например. Понимаете?
Эко захотели.
Да.
Эко.
Да, нет, но человека такого уровня, такого масштаба, такого авторитета, который бы мог, так сказать,
Вы себе представляете диалог Умберто Эко и Берлускони? Как вы?
Нет, это чрезвычайно интересно. Сейчас выходит том публицистики, где эти отношения все разминаются. Жутко интересно.
То есть они коммуницировали?
Нет, но они, так сказать...
Дорого бы
дам посмотреть. Да, мне непосредственно там диалогов не было, но, конечно... Да. Конечно, я думаю, что если Берлускони кто-то свалил, то Эко здесь
не последний
имеет
человек,
какое-то
да?
значение. Да, имеет значение, конечно.
У нас еще есть звонок.
Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, госпожа Улицкая. Я вот что вам хочу сказать. Вот у меня в руках третий номер журнала «Лихаем». И там как раз критическая статья по поводу вашего романа.
Так.
Да, резкая, кстати.
Да, естественно, так.
Да, естественно. Я хотел бы вот что сказать. Если роман ваш касается только какого-то конкретного человека, то, собственно говоря, мне больше нечего сказать, остается только отключиться. Но тут говорится, что имеются некие такие обобщенные рецепты для евреев, как им быть. И вот именно это и возмущает автора этой самой статьи. В этой связи я бы вам хотел сказать следующее.
Давайте остановимся на минуточку. Дело в том, что нет, это абсолютно конкретный случай. Никаких рецептов не даю, никаких советов не даю. Более того, даже если бы меня спросили рецепты, я бы его не смогла дать, потому что это слишком сложно для меня. Нет, конкретный случай.
А что касается критических стрел, то я, прочтя роман, так сказать, вот сразу первым делом схватился за голову, потому что я представил себе, что должно начаться со всех сторон. С христианской стороны, с еврейской стороны, с иудейской стороны, с ортодоксальной, да? Отовсюду. Значит, и началось, в какого, вот мы уже получили письма, вот вы там перешли, да. Там, сменили Бога, да, и так далее. И, а уж не говорю, конечно, я не говорю о крайних выражениях.
Ну, раздражает.
Раздражает,
конечно. Раздражило сильно.
Но штука в том, что этим для меня... Там и поразителен роман, что он находится поверх конфессионального разговора.
Ну, разумеется.
И конечно. Вот эти вот свары, чей бог первее там и чей господь главнее, они совершенно явно, этот роман не про это. Он как раз про гибельность этих разговоров. И если редакции журнала «Лыхаем», как асимметричных редакций, контролируемых РПЦ и другие, да, не понимают...
Нет, вы знаете, должен сказать, что как раз как-то гораздо мягче. Я от православных ожидал гораздо нападения более острого.
Я читал критику. Я, к сожалению, к сожалению, вот не выписал, но я читал, разумеется, критику с этой стороны.
Литературная газета.
Да.
Вот кто вы.
А вот это письмо, которое упоминал Виктор, от Марка из Москвы. «С большим уважением отношусь к вашему творчеству, но никак не могу понять при вашей привязанности к еврейской тематике, за что преклоняюсь перед вами. В то же время вы приняли другую веру, хотя согласен, что это дело сугубо личное, но для понимания вашего мироощущения это важно».
Перед тем, как начнет читать Улицкая, я хочу напомнить автору этого письма об одном еврее, который основал эту веру. Случай не первый.
Вы знаете, на самом деле этот вопрос абсолютно неприличный. Но я на него все время отвечаю. Отвечаю, хотя при этом у меня есть ощущение, что, вообще-то говоря, я могу сказать...
Не ваше дело.
Да, это конечно. Мое личное дело, это
разумеется.
Интимный вопрос. Но поскольку действительно проблематика острая, я не имею права не отвечать на этот вопрос. Скажем, в Израиле мне не задают вопрос, а еврейка ли вы? Задают именно этот вопрос. А вы христианка? Я говорю, извините, я должна вас огорчить, да. Симметричная ситуация возникает здесь, потому что здесь мне говорят, а вы еврей? Я говорю, извините.
Вынужден вас огорчить,
да. Понимаете, я, к сожалению, лишена возможности здесь всем понравиться. Я такова, как я есть. Я несу ответственность за свои позиции и отвечаю, что же делать.
Еще вопрос с пейджера. От Бориса из Москвы. В самом ли деле вы оканчивали московский физтех МФТИ? Что позитивно вынесли из обучения? Как относитесь к изменениям в системе образования в целом?
Так, значит, я заканчивала кафедру генетики Московского университета, биофака. Значит, в физтехе не училась. Как я отношусь к изменениям в образовании? Вы знаете, должна вам сказать, у меня может быть иллюзорное ощущение, что нам давали очень хорошее образование. Что вот мое университетское образование, образование, которое давал физтех, в нем учился мой первый муж, я очень хорошо представляю себе этот институт и людей, которые там учились. Есть ощущение, что сегодня действительно пало это самое образование, но, с другой стороны, возникла некоторая возможность, все-таки талантливые ребята уезжают за границу, я знаю, что не только богатые, но существует и грантовая система, и я просто с этим сталкивалась и знаю, что ну вот компенсируется вот этим.
У вас вот такого патриотического всхлипа по этому поводу нету?
Виктор, вообще у меня нет никакого всхлипа относительно моего прошлого. У нас, как говорил замечательно Лимонов, у нас была прекрасная эпоха, я с ним солидарна. У нас была очень яркая, интересная жизнь, нам было над чем подумать, нам было куда пройти. И, в общем, мне не о чем жалеть, а то, что жизнь сейчас двинулась в неожиданном направлении...
Нет, я сейчас имею в виду всхлип по поводу того, что ребята вынуждены там, или не вынуждены. С одной стороны, хорошо, что у них есть возможность, с другой стороны, плохо, что они вынуждены получать там образование, не имея возможности.
Виктор, вы знаете, очень сложная, на самом деле, ситуация. Я не берусь в ней разбираться, я только вижу, как говорится, отдельные вещи, я отмечаю и понимаю, что ситуация очень разная. Вообще, у нас ведь людей, получающих высшее образование, гораздо больше, чем государству их нужно. Понимаете, здесь еще у нас есть некоторый перекос.
Это
у нас...
советских времен. Да,
да, понимаете. Да. Так сказать, у нас нет на самом деле хорошего, то, что называется, среднего образования. И, ну, это сложная отдельная тема. Я в ней не специалист, но могла бы что-нибудь и сказать.
Да. Я думаю, что мы продолжим разговор в том числе и на эту тему, но уже после выпуска новостей, который грядет.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня писатель Людмила Улицкая. И на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим беседу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге задержаны, по данным ГУВД, около 100 участников митинга оппозиции на Пионерской площади. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, были случаи избиений. Власти запретили проведение марша несогласных на Невском проспекте, разрешив лишь митинг, на который собрались несколько тысяч человек. В Красноярском крае сегодня проходят выборы в законодательное собрание. Это первые выборы после вхождения в состав края Таймырского и Венкийского автономных округов в соответствии с результатами референдума, состоявшегося 2 года назад. В городе Северодвинск Архангельской области на заводе «Севмаш» сегодня была спущена на воду атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий». Это первая из субмарин класса «Борей», которые будут оснащены новыми баллистическими ракетами «Булава-М». Сегодня в Багдаде убито не менее 24 человек. Утром на одном из городских рынков были взорваны 2 автомобиля. Погибли не менее 18, ранены 50 человек. Спустя несколько часов после этого смертник взорвал микроавтобус. Погибли еще 6 человек. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за похищение 20 сотрудников иракских служб безопасности. Борис Березовский разъяснил суть некоторых своих высказываний, опубликованных в пятницу британской газеты «Гардиан». В интервью «Радио Свобода» он, в частности, отметил, что в России нет возможности сменить власть путем демократических выборов, поэтому, по словам Березовского, нужно использовать силу. В Киргизии радикальная оппозиция намерена продолжить на будущей неделе массовые акции с требованием отставки президента страны Курманбека Бакиева. Об этом заявил лидер Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликс Кулов. США уведомили Северную Корею, что она получила свободный доступ к замороженным ранее по настоянию Вашингтона ее счетам в банке Макао. Ранее Пхеньян настаивал на том, что закроет свой ядерный реактор в Янбоне только после получения 25 миллионов долларов замороженных в Макао.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора писатель Людмила Улицкая. У третьего микрофона Вероника Баде. И у нас есть звонок. Леонид из Петербурга. Здравствуйте.
Леонид, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Людмила Евгеньевна, а вот вы упоминаете в этом романе, что еврей – это человек, на которого другие люди смотрят как на еврея. Ну, надо было бы упомянуть, что это все-таки Жан-Поль Сартр, да, все-таки его дефиниция. Вот, а так все равно у вас очень много...
Вы меня
много
хотели обличить в плагиате, что ли? Вы знаете, дело в том, что мне пришлось очень много книжек прочитать, прежде чем я написала это. Но я, если вы меня хотите укорить, я готова принять вашу кор.
Вы Сартр-то не читали? Своим умом?
Своим умом дошло.
Это бывает, Леонид, между прочим, это случается. Так, у нас есть еще звонок.
Да, Светлана Владимировна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите вы.
Вы знаете, мне хотелось бы низко поклониться Людмиле Евгеньевне за эту прекрасную книгу. Она нам всем просто объясняет, как и почему наш хрупкий мир еще держится. Он еще балансирует на этой тонкой, маленькой, еле видимой грани. Хотя, казалось бы, так мало шансов у этого мира выжить. И путь к спасению лежит только через любовь, терпение, терпимость и доброту. Другого пути у нас нет.
Спасибо вам большое, вы очень хороший читатель, правильно поняли мою книжку. Спасибо.
Вот это вместо рецензии литературной газеты и журнала «Лыхаем». Так вот, где-то посередке нормальный читатель, которому не надо, чтобы объясняли, который все понимает сам.
И спрашивает нас Авторхан из Москвы. Уважаемый Шендерович Улицкая, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проблеме шаманизма у народов Севера? Не собираетесь ли выпустить смешные и умные книги по этому вопросу?
Авторхан, вы, значит, нас с Людмилой Евгеньевной проверяете на вшивость. Читали ли мы Шукшина, хотите проверить вы своим вопросом? Читали мы рассказ «Срезал». Помним его главного персонажа Глеба Капустина, который таким образом вот и мучил заезжего интеллигента. Нет, я думаю, что про Улицкую не знаем. Не собираемся писать.
Нет, Виктор, вы совершенно... Абсолютно ошибаетесь. Дело в том, что я как раз собираюсь.
Проблема шаманизма?
Приблизительно. Так. Дело в том, что цикл книжек для детей по культурной антропологии включает в себя, безусловно, и эти проблемы
вот
тоже.
Я как раз хотел вас спросить.
Рассмотрим проблемы гомосексуализма, шовинизма,
шаманизма.
У нас большой впереди набор тем.
По большому счету, это не то, что даже самое правильное, это просто, по-моему, единственное возможное. Вот попробовать пробиваться к тем, кому еще не успели загадить мозги, ага, да? Хотелось. Попробовать пробраться к детским мозгам и начать им объяснять все сам. Кстати,
с самого начала.
Кстати, те, кто не заметили рассмотрение проблемы гомосексуализма в романе Улицкой, те, значит, не поняли, про что роман. Потому что роман вообще про любую рознь, не про религиозную классу, про любую, про все, что стоит между людьми, про все, что мешает людям жить. Вот, да, про проблему шаманизма, это, конечно, Авторхан попал замечательно пальцем в небо. Вернемся к главному герою вашей книги, то есть человеку, который был прототипом.
Действительно, мне хочется чуть-чуть хотя бы о нем рассказать. Значит, в 59-м году этот человек уезжает в Израиль. Он уезжает в Израиль в тот момент, когда государство уже существует, туда едут евреи, и он хочет вернуться в страну предков, чтобы там восстановить церковь Иакова. Что такое церковь Иакова, вы понимаете? Это та церковь, которая была первой после смерти Иисуса. После смерти и воскрешения Христа была церковь, которая была, руководил ею, был первый епископ Иаков, брат Господень. Это была служба, в которой, которая практически еще они не отделились от синагоги. Это была еще как бы секта в рамках иудаизма. Но это то, слово христианство еще не было. Это то самое-самое начало, где все произошло. И он ехал в Израиль, чтобы восстановить церковь Иакова, чтобы служить снова на иврите, чтобы найти, чтобы евреев снова как бы вернуть в ту самую воду. Надо сказать, что он очень много на это положил усилий. Первое, что он сделал, он задал себе вопрос: я хочу знать, во что веровал Иисус, во что веровал мой учитель. И он стал изучать иудаизм и вот этот период, когда, собственно говоря, возникло христианство, учение Христа, так, как его видели иудеи того времени. И существуют, кстати, очень интересные источники по этому поводу, немножко раньше кумранские рукописи. И вот, исследуя эти проблемы, он понял, что непреодолимой пропасти нет. Ну, мы знаем, что она весьма огромная, эта пропасть, но пока он жив был, то его существование, его служба, его пребывание, он католик, его пребывание в христианстве и его пребывание на Святой Земле парадоксальным связывало. Образом не были противоречивы, да. И он как-то органично смог это, так сказать, быть одновременно евреем, быть христианином, вызывая раздражение, конечно, и у тех, и у других, но поскольку он был лично необычайно прекрасным человеком, я-то думаю, что святой, вот, то пока он был жив, это ему вполне удалось.
Поразившая меня в этом романе линия этого Мусы и Хильды, да, по-моему, если я не путаю имя персонажей, взгляд, вдруг взгляд на проблему с той, под тем углом, под которым, ну уж, я думаю, в России точно никто не пытался, вдруг посмотреть со стороны мусульманина-христианина на то, что происходит на Святой Земле.
Это была ужасная трагедия.
Это уже, конечно, конечно.
Вы помните, евреи ушли, оставили христиан Ливана, в Ливане их арабов, и была жуткая резня. И, в общем, за нее, конечно, кто-то несет ответственность.
Ну, тот, который несет ответственность, он сейчас не в состоянии ее нести,
да,
я так
да,
понимаю.
Да, он не в состоянии. Ну, в общем, это много разного, очень сложного, противоречивого, и я совершенно не собиралась как-то давать рецептов и решать проблемы. Мне было важно их увидеть и рассмотреть их именно под разными углами точки зрения.
Этот взгляд, вот это вживание в эту кожу удалось вам?
Ну, вы знаете, мне помогали обстоятельства. Я знала семью одну. Они не были связаны, кстати говоря, с моим главным героем, но я знала семью, где была женщина-еврейка и муж араб в Палестине, знаю, ну, в Израиле, и знаю, какая это была мучительная, сложная, тяжелейшая жизнь для этой семьи, естественно, для детей. Это кошмар, это вот невообразимо.
Понимаете, какая штука? Речь идет, конечно, не о рецептах, но вот то, к чему вы прикоснулись, тут понятно, что куда не прикоснешься, как в том анекдоте про сломанный палец, знаете, да? Вот доктор, ну как приходит человек к доктору, говорит: доктор, у меня везде болит, вот я куда ни ткну пальцем, везде болит, он: милый, у вас палец сломан. Это вот этот анекдот, да, но очень точная метафора, потому что тут действительно к чему не прикоснись, потому что этот палец сломан, и тут действительно куда ни ткни, в этом месте болит очень сильно.
У нас звонок Юрий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, вот «Веселые похороны» — это ваш роман?
Да, да.
Вот тут сейчас объявили, что будет... Когда я читал эту книжку, у меня перед глазами всегда был этот Леонид Ермольник с его еврейскими такими острыми ироничными глазами. И вдруг сейчас вот объявили, что собираются снимать фильм, и там Абдулов, у которого...
Все, сняли, фильм уже сняли.
Сейчас снят уже фильм, да.
А ну, вот... и там такие славянские глаза, которые, ну, никак не подходят вот главному герою.
Можно я вам отвечу за Людмилу Улицкую? Лучший Тевье, которого я видел, это был Михаил Ульянов. Я убежден. Еще второй Тевье был Евгений Леонов, блистательный.
Да, замечательный. Да.
В этом и есть искусство. Назначение на роль по этническому признаку. А зачем тогда артист? Зачем же тогда артист? Нет уж. Замечательно. Я не знаю, как,
вы знаете, кто
как
бы
Абдулов
сыграл?
Сыграет, не знаю. Но
я знаю, но знаете, кого я видел? Ну, этого человека уже нет. Даля.
Олег Иванович Даль.
Да, Олег Даль.
Конечно, Даль. Конечно. Вот вы сейчас сказали, я вспомнил этого персонажа. Конечно, Даль. Конечно, Даль. В этом какое счастье, что искусство может, талант может перехлестывать эти условности. Ну, а распределение ролей по этническому признаку? Ну, есть театр Ромен, где цыгане играют цыган. Ну вот, ходите туда, там все замечательно.
Михаил из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Дамы и господа,
да?
Если можно, я чуть-чуть расскажу о своем собственном опыте, своего собственного антисемитизма.
Ну, попробуйте. Только значит, кратко. Вот,
да, я попытаюсь.
Да.
Значит, в детстве, ну, то есть в отрочестве, лет 9-7, мы все понимали, что быть стыдно, быть евреем стыдно, это смешно. И, в общем-то, я постепенно рос, никаких особых перед собой целей не ставил. Ну, знаете, вот как-то вот самостояние, что ли, свои собственные мысли. Я начал людей постепенно ценить, ну, просто такие, какие они есть на самом деле. Вылечился начисто. Спасибо.
Ну, знаете, какие бывают замечательные, чудесные, как это, самоисцеления.
А вы знаете, есть просто формула, нет, что никто не мешает человеку быть умнее, чем он был вчера.
Вы знаете, вот здесь есть одна удивительная вещь. Дело в том, что это так очевидно мне. Дело в том, что христианин не может быть антисемитом. Как не может быть...
Скажите, это некоторым митрополитам
нашим. Скажем, не может быть там христианин фашистом. Ну, это просто невозможно. Это другая партия.
Вы телевизор не смотрите, Людмила Бенина?
Очень мало. Недостаточно, видимо.
Поглядите, там, недостаточно. Там полно христиан-фашистов, христиан-антисемитов.
Этого не может быть по определению. Этого не может быть, потому что это другая партия.
Ну, совершенно верно.
Ольга из Петербурга нам дозвонилась. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Ольга. Говорите, говорите.
Да, будьте добры, пожалуйста. Я очень рада, что вы сегодня пригласили такую замечательную писательницу. К сожалению, что я первый раз ее роман взяла в руки, и я проплакала с ним сутки. Вот. Я сама украинка, и мне, конечно, очень больно было за не только за украинский народ, и за еврейский. У меня к вам такой вопрос, если возможно. Как вы узнали об этом замечательном человеке, и какое его подлинное имя? Так, как в романе Даниэль Штайнер? Или
нет, другого? Вы знаете, его подлинное имя Даниэль Руфайзен. Фамилия его была Руфайзен, но пока я пыталась написать документальный роман, то меня ужасно... вот мне было очень трудно писать, потому что я не умею писать документальный роман, меня ужасно материал этот реальной жизни меня очень сдерживало. А вот когда я ему назначила другую фамилию, позволила себе придумать часть его окружения...
Он задышал, конечно, по-другому.
Да, и кроме того, понимаете, ведь биография, на самом деле, практически все описано так, как было с настоящим этим человеком Руфайзеном. Единственное, он умер от сердечного приступа, на самом деле, а я там автомобильная катастрофа. Ну, в общем, это очень близко к некоторой подлинной судьбе человека.
Да, между прочим, это вот такой, ну, естественный вопрос, как персонаж отделяется, как документалистика отделяется в этом случае, как, в какой момент человек, существующий под вашим пером, начинает дышать. Когда вас отпускают эти путы документалистики?
Вы знаете, там произошло одно чудо. Немножко будет ответ, немножко чуть-чуть как бы в стороне от капельку. Значит, дело в том, что я ведь придумала такую историю, очень гордилась придуманной историей, что вот он погибает в автомобильной катастрофе на том самом месте, где вознесся, между прочим, Илья Пророк, это гора Кармель. А через несколько дней приходит... Нет, а в это время его дома ждет запрещение к служению, потому что его вольнодумство, в конце концов, для церкви оказалось неприемлемо, и ему запрещают служить. И я считала, что я замечательно придумала финал. Когда я последний раз была в Израиле, я встретилась с итальянцем, монахом, которого прислали на этот приход, когда умер Даниэль. И вот мы с ним беседуем. Он книжку не читал, он русского не знает. И вдруг говорит, да, я думаю иногда, что как замечательно, что запретительное письмо он не получил. Я говорю, какое? У меня просто руки начинают трястись. Он говорит, ну ведь его же запретили служение. И вот тут я поняла, что у меня все получилось. Понимаете, в тот момент, когда самая лучшая моя догадка, выдумка, оказалась подлинной правдой, тогда я поняла, что вот...
Знаете,
все в порядке.
У меня в книжке непридуманных историй «Изюм из булки» она заканчивается цитатой из Бабеля, из моего первого гонорара бабелевского. Выдуманные истории Не надо быть похожей на действительную жизнь. Жизнь изо всех сил старается быть похожей на хорошо придуманную историю. Так что это тоже типовой случай.
А я-то считала, что мне так повезло.
Это везение, типовой случай для писателей хороших.
Следующий слушатель — Василий из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Людмила, можете что-нибудь сказать, значит, о том, когда вы в последний раз были в Израиле, сколько времени? И каково ваше впечатление об отношении государства Израиль к миллионной русскоязычной общине из России? Спасибо.
Вы знаете, я была сравнительно недавно, думаю, что месяца полтора тому назад, на
книжной
ярмарке. Да. Вы знаете, я в Израиле была очень много раз. И надо сказать, что для жизни это очень тяжелая страна. И государство, и очень сообщество очень много разных, очень, так сказать, напряженно, очень, ну, вы знаете, у меня даже такое ощущение, что даже наше разрозненное и, так сказать, достаточно общество такое кривое, что оно, даже оно легче. Там, мне кажется, что там очень сложная всяческая жизнь, политическая в том числе. Что касается отношения к русскоязычной общине, это неправильная постановка вопроса. Дело в том, что это русскоязычная община, она часть этого государства. У нее есть какие-то особенности, какие-то политические пристрастия, довольно правые, кстати говоря. Вот. Но их нельзя рассматривать, этих русских приехавших, евреев приехавших из России,
как нечто отдельное.
Как нечто отдельное. Конечно, это просто часть, довольно большая часть населения страны.
А, были вопросы с пейджера по маршу, да, вчерашнему.
От Андрея из Москвы, например. Уважаемый Виктор и гости, сейчас лежу в кровати после вчерашнего марша. Я слышал, что вы тоже там были. Менты какие-то, изуверы хуже СС. Ваше мнение про вчерашний беспредел в Москве?
Вы знаете, легче всего ругаться. Что касается ментов, они там были разные. Изуверы, наверное, были. Я видел напуганных 18-летних курсантиков, привезенных откуда-то с другого региона, там, да, которые с напуганными глазами бежали на меня цепью, шли на меня цепью там на бульваре, а я шел и им рассказывал, что вот, ребятки, вас кормят? Они говорили, да, морально. Я говорю, вот я ваш налогоплательщик, вот я вас кормят, потому что я плачу налоги, вы не надо меня бить, не надо топтать эти скамейки сапогами, мы тут с девушками сидим. И они как-то так нормальные ребятки, стали в оцеплении, напуганные глаза, ничего не понимают, смотрят, разные. Есть, конечно, те, которые метелили и стариков, и старух, и просто палками избивали, и пробили голову до крови, раскроили череп там японскому корреспонденту. Были всякие. Дело не в милиции. Дело в тех, кто, назовем это так, не показывая пальцем, Юрий Михайлович Лужков, там, да? Дело в тех, кто посылает милицию, посылает ОМОН и ставит им такие задачи. Он ставит задачу очистить площадь. И тот, кто ставит такую задачу, предположим, он преступник, с моей точки зрения, он нарушает Конституцию. Да? А те, кто так или иначе, с большим или меньшим рвением это выполняют, но они на службе. Хотя и на службе можно было не кроить башку, значит, корреспонденту, который, японцу, не японцу, человеку, который с камерой и с ручкой и блокнотом. Да? Моя оценка вообще того, что произошло вчера, это, конечно, страшное позорище. Это то, что мы видели из Беларуси много лет напролет смотрим в Беларуси, и долгое время не верили, что это может быть у нас. Может, оказывается. Значит, будем идти по этому пути, будем и в Латинской Америке, и далее везде. Это все, называя своим словом, преступление власти, конечно, потому что там на каждом шагу со стороны власти уголовщина, начиная с запрещения разрешенного Конституцией шествия, да, и кончая теми мерами, которые вчера применялись.
А можно вопрос?
Да.
У меня к вам.
Да.
Вот иногда мне приходит в голову, что эти начальники ужасно глупые. А иногда думаю, может быть, они все-таки настолько умные, что у них есть какие-то другие высшие цели, и их... Потому что логика абсолютно непонятна. Они...
Мы знаем, Людмила...
Кто они?
Мы знаем фамилии тех исторических персонажей, у которых были высшие цели, которые позволяли молотить людей, да, и делать с ними дальнейшее. Высшие цели у них, может, и есть. Или они думают, что они у них есть. Но я, как думаю вы, привыкли оценивать людей по практике, да, потому что они делают. Да?
Но это абсолютно было...
Это идиотизм.
Идиотизм. Кому это могло быть выгодно? Чья это идея? Кому это кажется правильным? Вот такое, так сказать, такая акция.
Юрию Михайловичу Лужкову, Владимиру Владимировичу Путину, Борису Вячеславовичу, кажется, Грызлову и так далее. Людям, которые сегодня есть российская власть и московская власть. Они это считают правильным. Дураки ли они? Вопрос риторический. Знаете, как дурак дурака мыло не ест, как говорят. Думаю, что применимо слова Толерана, что это больше, чем преступление, это ошибка, разумеется. Потому что если даже исходить из интересов этих людей, интересах их личных...
Вот это, да. Именно это и не понимаешь, в чем был смысл был в чем?
Смысл был в том, что они делают то, что они могут. Они ничего другого, Люся, делать не могут. Они не в состоянии выиграть конкуренцию у политических противников. Ни Лужков.
Такие слабенькие противники.
Слабенькие...
Понимаете, вот они как бы, их можно было бы не заметить. И вместо этого такая возможность.
Нет, Люся, это же ведь вопрос вектора. Что значит не заметить? Не заметить настолько, что пустить их на телевидение разговаривать?
Да, даже, по-моему, можно. Ничего не произойдет.
А Люся, сначала не произойдет, а потом и произойдет. Да? Конечно. Потому что если вы представите
себе... Тогда посмотрим,
себе...
тогда это интересно.
Нет, смотрите, Люся, если вы представите себе прямой эфир на нашем телевидении, в котором, вот в будущей президентской гонке, где в прямом эфире, да, в диспуте с вопросами да, друг другу и вопросами из публики, да, с нейтральным модератором выходят там Владимир Рыжков, Гарри Каспаров, там, Лимонов, предположим, Дугин, я беру специально совершенно разные, да? А с четвертой или пятой стороны Дмитрий Анатольевич Медведев, там нынешний наш преемник, или, упаси господи, Иванов, и представьте себе диалог Рыжков, Каспаров, Дугин, Лимонов, Иванов. Да. Вы понимаете, что какое место занимает
Виктор,
Иванов?
Виктор, вы очень проницательны.
Иванов занимает пятое место с большим отрывом, да, сзади. Вот, именно поэтому не может быть никакого прямого эфира. Точно так же, как пятое место бы было и у Путина, уверяю вас. Они никогда не выигрывали выборы. У них нету привычки побеждать в честной борьбе. Поэтому единственное, что они могут делать, это вызвать ОМОН и дать по балде. Это они другого у него. Или соврать. Да? Делают они это неловко, поскольку мы еще... Если бы у нас была Северная Корея, вопрос бы упростился. Просто все бы исчезли с концами, и все. Там Каспаров и все, кто были на площади. Да? Но поскольку мы не Северная Корея, то дальше начинаются глупости. Поскольку забрать Каспарова у них есть силы, но дальше надо сделать вид, что над ним происходит суд. Дальше на каждом шагу начинается ложь. Ложь, которая выявляется, ложь, о которой еще пишут. Да? Еще западные корреспонденты в Евроньюс показывают круглые сутки, как Каспарова забирают и как молотят стариков и старух. Да? Поэтому вектор надо уточнить, я говорю о всех россиянах, надо договориться с самим собой, без Путина и Лужкова. Мы что хотим, мы куда хотим? В Северную Корею? Тогда надо ударить по голове не только японского корреспондента, а всех остальных, включая Евроньюс, перекрыть страну по периметру и давайте устроим Северную Корею. Если нам этого хочется. Если нет... то тогда давайте накажем штрафами и уголовными сроками тех, кто это вчера устроил. Потому что по европейским меркам это серьезные уголовные сроки, то, что было вчера устроено. И не Каспарову с Пархоменко, а тем, кто это сделал, да?
Ну, Каспаров и Пархоменко как раз наказаны жестоко. Им, по-моему, по 1000 рублей присудили штрафу.
Нет. Каспарову 1000 рублей за то, что он в 13:30 на Триумфальной площади выкрикивал какие-то лозунги, в то время как в 11:55 его арестовали у Елисеевского магазина. Старшина Иванов, который давал эти показания, умудрился перепутать обстоятельства времени, места и образа действия. Это редкий случай в истории юриспруденции. Что касается Пархоменко, то Пархоменко пытался прийти в суд дать показания, насколько я знаю. Его выгнали из суда. А он хотел правосудия. Он хотел узнать, за что его несколько часов держали. Его гнали из суда. Он своими ногами сам пришел. Понимаете? Поэтому что-то одно. Либо мы все-таки в сторону Польши и дальше куда-нибудь через Францию в сторону Великобритании пытаемся пойти. Либо в противоположную сторону. Середка получается очень смешная, противная и позорная.
Давайте послушаем еще один звонок. Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте.
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 Ну, я, кстати, хочу сказать, что очень важен прецедент, а, к сожалению, ведь первый пример потому, как человека, который отказался от дебатов перед выборами, был президент Ельцин. Вот, но у меня такой вопрос.
Да.
Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о критике, да, справа, то есть со стороны православных и со стороны вот журнала «Лихаим». Но мне кажется, что вот с израильской стороны, там ведь кроме еще мнения, за этим мнением стоит еще закон государства Израиль. И, например, если еврей-христианин, его просто могут не допустить репатриироваться в Израиль. Не заключат брак еврея-христианина с неевреей.
И вас, простите, как вас зовут, я прослушал.
Сергей Иванович.
Сергей Иванович, я не специалист в иудаизме, но мне кажется, у вас какие-то странные сведения.
Нет, это правильные сведения. У меня есть целая книга называется «Законы государства Израиля».
Значит, я вам хочу рассказать про государство Израиль, что для того, чтобы стать его гражданином, надо быть евреем. И это единственное условие, да? Любой еврей, я знаю еврея, который преподавал, значит, марксизм-ленинизм и лично преследовал евреев в 70-х годах, которые учили иврит в Советском Союзе, да? И изучали историю государства, значит, Израиля. И он репатриировался и благополучно дожил свою жизнь, потому что он еврей. Поэтому государство Израиль... А что касается... Но какой дивный русский язык, Люся. Журнал «Лихаим». Это как это дивно звучит. «Лихаимец», да? Ну, «Лихаим» зовут. Но это дивно.
Ну, вы знаете, дело в том, что я все про свое. Дело в том, что как раз мой герой Даниэль Штайн, то есть Даниэль Рофайзен, на самом деле, он судился с государством Израиль за то, чтобы ему дали гражданство, несмотря на то, что он еврей и христианин. Он приехал с Большим Крестом, естественно. Вот. Он судился, чтобы поменяли закон, чтобы дали возможность... евреям тоже считать, христиан тоже принимать. В результате закон был ужесточен. И с того момента, как он проиграл этот процесс, действительно закону о возвращении подлежали только евреи, которые родились от матери еврейки и которые не исповедуют другой веры.
Сегодня это существует закон?
Это с 59-го года.
Ну, то есть, да, 60... Сегодня существует, да, закон, по которому гражданином государства Израиля не может быть христианин?
Нет, я имею в виду закон о возвращении. Да, вот вернуться по закону о возвращении сегодня может еврей, который не исповедует другое время. Веры. Атеист может.
Поразительно.
А христианин, будут проблемы большие.
Поразительно. Вот так пролетел час нашего разговора с писателем Людмилой Улицкой. Дай бог не в последний раз. Спасибо, Люся, что пришли.
Мне было очень приятно, как всегда, с вами поговорить.
Взаимно. До свидания.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей «От А до Я» передача о русском языке с рассказом о том, как странно и непредсказуемо ведут себя порой русские предлоги. Затем программа «Короткие истории о любви». Ее герой – композитор Гектор Берлиоз и его жена – актриса Гарриет Смитсон. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» и завершит час передачи событий недели «Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» доктор философских наук, историк культуры Игорь Яковенко. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и писателем Людмилой Улицкой была Вероника Баде, продюсер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауне. Всем большое спасибо, все свободны.
Никто не интересует на сегодняшний день. Нас интересует, чтобы Бакиев ушел. Ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15000.